Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик». Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия. «В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно». Ипполит Матвеевич посерел. «Но это грабеж среди бела дня». «А сколько же вы думали мне предложить?»
«Ну, 5%. Ну, 10, наконец. Но вы поймите, ведь это же 15 000 рублей!»
«Больше вы ничего не хотите?»
«Нет. А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат?» «В таком случае, простите», — сказал Воробьянинов в нос. «У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом».
«Ага, но в таком случае, простите», — возразил великолепный Остап. «У меня есть не меньшее основание, как говорил Энди Такер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом».
«Мошенник!» — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.
Остап был холоден.
«Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши бриллианты почти что у меня в кармане? И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость».
Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
20%, сказал он угрюмо.
«И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап.
25.
«И ключ от квартиры?»
«Да ведь это 37 500.
«К чему такая точность?» «Ну, так и быть, 50%. Половина ваша, половина моя».
Торг продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Воробьянинова соглашался работать из 40%. 60 000! — кричал Воробьянинов.
«Вы довольно пошлый человек», — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо».
«А вы не любите деньги?» — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.
«Не люблю».
«Ну зачем же вам 60 000?
«Из принципа».
Ипполит Матвеевич только дух перевел.
«Ну что, тронулся лед?» — добивал Остап.
Воробьянинов запыхтел и покорно сказал. «Тронулся».
«Ну, по рукам, уездный предводитель команчий! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
После того, как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище предводителя команчий, потребовал извинения, и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции. В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье было новолуние.
«А, пролетарий умственного труда! Работник метлы!» — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.
Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз.
«Это кон гениально», — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу.
«А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Ну разве можно так напиваться на рубль?»
«Можно», — сказал дворник неожиданно.
«Послушай, Тихон», — начал Ипполит Матвеевич, «не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?»
Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта.
Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик.